это наличное бытие, и, следовательно, бытие во времени есть момент не только отдельного сознания вообще, которое как таковое по существу своему конечно, но также и развитие философской идеи в элементе мышления. Ибо идея, мыслимая в ее покое, разумеется, безвременна. Мыслить ее в ее покое означает закрепить ее в форме непосредственности, равнозначно внутреннему созерцанию ее. Но идея как конкретная, как единство различных определений, не есть, как мы указали выше, по существу своему покой, и ее наличное бытие не есть по своему существу созерцание, но как развлечение внутри себя и, следовательно, развитие, она внутри самой себя вступает в существование и во внешнюю сферу в элементе мышления». Таким образом, в мышлении чистая философия выступает как существование, движущееся вперед во времени. Однако сам этот элемент мышления абстрактен, есть деятельность единичного сознания. Но дух существует не только как единичное, конечное сознание, а как внутри себя всеобщий конкретный дух. Но эта конкретная всеобщность объемлет собою все те развитые виды и стороны, в которых он, соответственно идее, является и становится для себя предметом. Таким образом, его мыслящее постижение себя есть вместе с тем поступательное движение, наполненное целостно развитую действительностью, такое поступательное движение, которое имеет место не в мышлении индивидуума, воплощается не в некотором единичном сознании, а выступает перед нами всеобщим духом, воплощающимся во всем богатстве своих форм во всемирной истории. В этом процессе развития случается поэтому, что одна форма, одна ступень идеи осознается одним народом, так что данный народ и данное время выражают лишь данную форму, в пределах которой этот народ строит свой мир и совершенствует свое состояние. Более же высокая ступень появляется напротив того спустя много веков у другого народа. Если мы таким образом не будем упускать из виду этих определений конкретного и развития, то природа многообразного получит для нас совершенно другой смысл. И сразу болтовня о различии философских систем, представляющая себе дело так, как будто многообразное есть нечто неподвижное, негибкое, остающееся внеположным, вся эта болтовня будет вынуждена стушеваться и будет поставлена на свое место». Спесиво относящиеся к философии полагают, что эта болтовня дает им в руки прямо-таки непреодолимое оружие против нее, и, гордясь такими жалкими определениями, поистине нищенская гордость, вместе с тем невежественны даже в отношении того немногого, чем они обладают. И что они должны были бы знать, как, например, здесь в отношении многообразия, различия. Ведь это такая категория, так полагают выступающие против философии, которую каждый понимает. Каждый думает, что здесь нет ничего подозрительного, что она ему знакома и полагает, что он может пользоваться ею и употреблять ее как нечто вполне понятное. Ведь само собой разумеется, что он знает, что это такое. Но те, которые считают многообразие абсолютно неподвижным определением, не знают его природы и его диалектики. Многообразие течет, должно по своему существу быть понимаемо как находящееся в движении, развивающееся как приходящий момент. Конкретная идея философии есть деятельность развития, раскрытие различий, которые она в себе в скрытом виде содержит. Эти различия — суть вообще мысли, ибо мы говорим здесь о развитии в мышлении. Первое, что мы должны иметь в виду, это то, что различия, заключающиеся в идее, полагаются как мысли. Эти различия, во-вторых, должны получить существование. Одно в одном месте, а другое в другом. Чтобы быть способными получить существование, они должны быть целыми, то есть должны содержать в себе целостность идеи. Лишь конкретное есть действительное, являющееся носителем различий, и лишь выступая так, различия выступают как целые образы. Такое полное оформление мысли представляет собою некую систему философии, но каждая отдельная система философии содержит в себе идею в своеобразной форме. Можно было бы сказать: форма безразлична, главным является содержание, идея. И говорящие так склонны думать, что они сохраняют полное беспристрастие, соглашаясь с тем, что различные системы философии содержат в себе идею лишь в различных формах, причем понимают это в том смысле, что эти формы случайны. В действительности, однако, эти формы именно и важны. Они суть не что иное, как коренные различия самой идеи, которая лишь в них представляет собою то, что она есть. Они, следовательно, существенны для нее и составляют содержание идеи, которая, развернувшись, тем самым стала формой. Являющееся же здесь многообразие определений не неопределенно, а необходимо. Формы восполняют друг друга, соединяются в цельную форму. Именно определение первоначальной идеи совместно составляют образ целого. Но так как они находятся вне друг друга, то их совместимость оказывается не в них, а в нас, в размышляющих. Каждая система пребывает в пределах одного определения, но дело на этом не останавливается, и различия не навсегда остаются друг вне друга. Должна свершиться судьба этих определений, которая именно и состоит в том, что они объединяются и низводятся на степень моментов. Способ, сообразно которому каждый момент полагал себя как нечто самостоятельное, снова снимается. После расширения наступает сжатие. Восстанавливается то единство, из которого они изошли. Это третье само, в свою очередь, может быть лишь началом дальнейшего развития. Может показаться, что это поступательное движение продолжается до бесконечности, На самом деле, однако, оно имеет абсолютный конечный пункт, что нам станет ясным в дальнейшем. Но требуются многие повороты раньше, чем дух, достигнув сознания себя, освободиться. Согласно этому единственно достойному воззрению на историю философии, мы должны рассматривать святилище самосознательного разума. Он построен разумно внутренним мастером, а не так, например, как масоны строят Соломонов храм. Великая предпосылка, что также и с этой стороны в мире все шло разумно, предпосылка, которая единственно только и придает истории философии подлинный интерес, есть не что иное, как вера в провидение, принявшая лишь другой вид. Если наилучшим в мире является то, что порождается мыслью, то было бы несообразно думать, что разум существует лишь в природе, а не в царстве духовного.